Сегодня у нас четверг, 21 июня 2018 года. Мало того, что это день Перунов, день Грома, это еще и день, как это называется, солнцестояния, да? Когда максимальная длина дня и минимальная длина ночи. Великий день. Если, ну, мы уже много говорили о этих днях, реперных точках, таких самых важных точках в календаре землянина. Наиболее важные актуальные данные сейчас идут от Андрея Новикова. Послушайте его беседы, что посвящены календарю. Возможно, вспомнить нужно и Святослава Николаевича Сва, который четко очень расписал древнеправославный календарь, который базируется не на чужих числах, чужих систем звездных, в том числе Сириуса, да, на числах там 9, 16, а базируется на числах наших, родных, земных, лунных, солнечных. Это числа 7 и 13. Наша задача сегодня продолжить тему в очередном цикле, который пришел под названием «Другая жизнь». Продолжить тему человека. Как он есть, что он есть, кто он есть, как он создан, как устроен, как действует. Ну вот в прошлой беседе, крайней беседе, речь шла об, так скажем, теловом устройстве, да, человека. Какие у него есть тела. В каком-то смысле это был ответ на вопрос, что есть человек. Но также мы получили ответ и на вопрос, кто есть человек. Если что рассматривать как некое несознательное и, ну так скажем, бесчувственное, да, устройство, то есть это тела, чего они делают, как они, ну как будто мы рассматриваем некий механизм, да, но весь этот механизм, он живой, и живой только потому, что в самом его центре, в сердце, в самой глубине находится то, что есть ответ на вопрос, кто есть человек. А именно это искра Божья, это частичка Всевышнего, порождение духовных миров, самых тонких, самых ясных, самых светлых. И это и есть ответ на вопрос, кто есть человек. Человек есть искра Божья. И ничто другое. То есть человек это не паспорт такой-то, там номер такой-то, имя такое-то, фамилия такая-то, там родился там-то, проживает по такому-то адресу, работает тем-то, скоро помрет и, соответственно, тем-то болеет, и у него такие-то там скрытые всякие, так сказать, вот нехорошие дела, которые вас всех скрывают. Вот не это есть человек. Человек – это искра Божья, пришедшая сюда, в этот мир, в эту действительность, с совершенно конкретной задачей. Причем эту задачу он определил себе сам, вместе с Отцом, вместе со Всевышним. У него совершенно четко обозначено место рождения, проявления. Совершенно четко обозначено время рождения, проявления. И совершенно четко обозначено род деятельности, ну, некие способности, да, склонности. Все это четко обозначено до рождения и даже до зачатия. И вот как мы с вами говорили, вот сам вопрос о том, что есть человек по телам, мы уже будем считать завершенным и пройденным. Не будем повторяться, да? То есть отложим в себе четко только важнейшие моменты. Первый важнейший момент – это то, что весь человек строится не от физического тела, не от грубых, материальных, медленных структур, объемов, пространств и времен. Он строится от самых тонких духовных структур. Самых тонких. Он строится, начиная от Бога. И строить, называть и нумеровать тела, начиная с физического, бессмысленно. Потому что физическое тело, а именно кожа, ограничивающая физическое тело и отделяющая пространство внутреннее человеческое от пространства внешнего, это внешняя оболочка. Все более тонкое и все более близкое к его сути находится внутри. Существует четкое деление в классификации этих тел, из которых состоит человек при движении изнутри наружу. Четыре тела условно называются грубыми телами, и пять тел имеют название тонких тел. Их отличие состоит в том, что грубые тела потенциально смертны и временны в своем существовании. Почему потенциально, я уже не буду объяснять, да, то есть они могут быть и вечными, но это зависит от развития его тонких тел, насколько они способны поддерживать нормальную жизнь своих грубых тел. Если они достаточно развиты, то и грубые тела будут вечными. Но потенциально, в том смысле, что имеют возможность умереть, раствориться и исчезнуть, грубые тела смертны. Тонкие тела вечны и не исчезают, что бы ни происходило с телами грубыми. Что бы ни происходило с физическим телом, эфирным, защитным, астральным телом чувств и ментальным телом там, сознания, мышления, как его там по-разному называют. На самом деле это тело думания. Думалка такая. Так вот, это тоже надо четко уяснить. Для чего? Для того, чтобы включить великий дар Божий человеку в виде развлечения и получить возможность различать то, что действительно существует, а действительно существует вечность, понимаете? То есть то, что действительно существует, оно вечно, а то, что есть отражение действительности, реальность, отражение альности, да? Это суть временные, то есть зависящие от времени, имеющие во времени конечную протяженность события, явления, структуры, миры, там по-разному их называют. Они временно существующие, а потому несуществующие, не имеющие сути. То, что то, что имеет ограниченную протяженность во времени, не существует. Потому, когда любая наука сосредотачивается на изучении того, что порождено грубыми телами, на изучении материального мира, на изучении разного рода проявлений запахов, цветов, да, там, вкусов, если она сосредотачивается на каких-то болезнях и изучении их, и когда она сосредотачивается на каких-то понятийных конструкциях, то, что сейчас называется философскими категориями, философскими гипотезами, философскими теориями, ну и разными другими научными теориями, там, биологическими, физическими, химическими. Если она сосредотачивается на каких-то теоретических конструкциях, это все временное и в действительности не существующее. Вот поскольку весь мир, в котором люди сейчас считают, что живут, все, что в нем является проявлениями, ну, так называемой культуры, да, то есть разного рода технологии, облегчающие человеку жизнь, науки и научные достижения, которые развивают его знания об окружающем мире, разные проявления искусства, причем обратите внимание, какой родной язык все-таки сильный, да? Вот искусство – это что-то искусственное, неестественное, а потому живущее временно, не вечно. Даже сам вот образ, да, искусство – это что-то искусственное, а значит, не божественное. Значит, что-то, в чем живет уже личность, уже проявление чего-то небожественного, а потому временного, ограниченного во времени, а значит, и несуществующего. Все, что признано достижениями культуры, все есть временное, все есть неестественное, все есть не имеющее отношения к действительности, имеющее отношение к каким-то там гипотезам, ментальным конструкциям, то есть, ну, в крайнем случае, имеет отношение к порождению ментального тела человека. А ментальное тело – это хоть и высшее, но грубое тело. И все эти порождения умирают с исчезновением ментального тела. Понятно, что попытки есть личностей. Мы вот тоже говорили, сейчас, сегодня мы об этом тоже поговорим. Что есть человек и что есть личность. Но мы, когда об этом говорили ранее, мы четко уяснили, что личность полностью состоит всего лишь из четырех грубых тел. К тонким телам она доступа не имеет. Даже если она полностью захватила физическое тело человека, его эфирное тело подчинило, его астральное тело, чувство его подчинило, душу его подчинило, продало по существу, да? Если полностью подчинило ментальное тело, далее зона ее возможности что-то подчинять не распространяется. Личность замыкает сама себя в грубых телах, и максимум, на что она способна, это что-то развивать в ментальной области. А в ментальной области есть всякие иллюзии в отношении того, что что-то, что создано какой-то личностью в виде каких-то научных работ, каких-то великих произведений искусства, в том числе литературы, да, великих там каких-то озарений в отношении познания тонкого мира. О тонком мире тоже мы с вами уже все сказали. И я надеюсь, вот беседа там буквально недельной давности, посвященная тонким мирам, ну, в достаточной мере показывает суть этих тонких миров. Так вот, все это, все эти великие достижения личности и иллюзии по поводу того, что их можно как-то сохранить, а как их надо сохранять, создается сначала, как мы уже говорили, да, поле информации, то есть создается некая искусственная, а потому временная структура в атмосфере Земли-матушки. Это ноосферой называется, да, там, хрониками Акаши, великими вот этими складами великих достижений человеческих. А в материальном мире это разного рода носители этой информации. Ну, то есть, что такое информация? Это некие данные какой-то системой кодировки записанной. Вот вы обратите внимание, да, кодировки. То есть, ведь невозможно данные многомерные, многообъемные сохранить на каком-то носителе материальном. Они другого уровня мерности, понимаете, да? То есть вот истинные данные о том, как устроена Земля-матушка, да? Что такое человек, что есть род человеческий, что есть Вселенная, да? Истинные данные, они бесконечно мерные, потому что они божественные. И для того, чтобы их сохранить на уровне грубом, материальном, нужно на этом уровне материальном создать что-то бесконечно мерное, тонкое, а это невозможно. Невозможно в материи, находясь в материи, полностью будучи погруженным в материю, невозможно увидеть и услышать то, что говорит душа. Душа говорит теми объемами, теми пространствами, теми символами, которые невозможно впихнуть в объем материальный. Невозможно. Поэтому любые вот эти даже данные, приходящие от души, кастрируются, кодируются, обрезаются со всех сторон. То есть вот когда мы с вами говорили о музыке, да, о звуках, если быть точным, потому что когда мы говорим о музыке и называем слово музыка, у всех возникает, знаете ли, там какие-нибудь фуги Баха, да, то есть классическая музыка, еще какая-нибудь музыка, то есть опять вот это раздробленные звуки. Когда мы говорим о действительных звуках, о том, что природа производит в виде звуков, пение птиц, шорох листвы, дуновение ветра, звуки дождя. Вот когда мы об этом говорим, и когда человек пытается записать эти звуки, а потом каким-то образом воспроизвести, изначально он старается сделать это максимально приближенно к возможности сохранить все богатство этих звуков. Потому поначалу запись идет аналоговая, да? То есть вот эти пластинки были придуманы там. То есть попытка все-таки как-то это полностью весь спектр непрерывный записать. Теперь все звуки записываются в виде цифровом. Это разбиение непрерывного звука по спектру на спектральные составляющие. Это все равно, что вот когда мы с вами говорили о вот этих страшных вещах, которые введены для классификации продуктов, любых продуктов там, ну и промышленных товаров, баркоды наносят, да, вот эти вот полоски. Вот эти полоски, будучи нанесенными, например, на продукт, который еще живой, убивают этот продукт, разрезают на части, понимаете? Жизнь разрезается на части, она перестает быть жизнью при этом. Это все равно, что вот как, опять же, мы когда говорили о том, как медицина, так называемая, изучает физическое тело человека, она изучает его как? Разрезая мертвое тело. Как можно изучить живое, разрезая мертвое? Оно совсем другое. В нем не работают никакие процессы, которые работают в живом. Как можно что-то изучить в живом теле, изучая мертвечину? Точно так же и здесь. Как можно считать божественными звуками разрезанную на части, на спектральные составляющие, цифровую музыку? Никак нельзя. Но это же считается музыкой. Множится... эти самые спектральные составляющие, то есть там, как это называется, дискретизация, частота дискретизации увеличивается, создаются разного рода цифровые модели без потери качества по отношению. То есть вот разного рода иллюзии создаются, что типа все-таки мы максимально близки к тому, что живое, хрена там собачьего. Как вы не будучи, как вы не выебываетесь в отношении того, чтобы представить мертвое живым, это никак не получится. Как там этот Пигмалион там Галатею свою не оживляй, это будет, понимаете ли, ходячая статуя. Как там этот, я не помню, кто у Мэри Шелли, так сказать, Франкенштейна делал, как его там имя, как вот он не собирает по кускам из мертвых тел какое-то существо, а потом заставляя его ходить, оно не будет живым. И как эти существа, вот как бы, кто создавал Франкенштейна или кто там оживлял Галатею, как они не выебывайся, как они не пытаясь встать вровень с Богом, они не смогут встать вровень с Богом. Так же, как Иегова, как не выебывайся, не может встать равень с Богом и не может создать ничего действительно живого. Тут точно так же. Тщетны любые попытки личности стать человеком. Поэтому она будет вынуждена представлять себя человеком и заставлять других личностей думать о том, что они тоже человеки и что она тоже человек. А отсюда вот эта вот потребность в признании, потребность к власти, то есть к способности заставить кого-то признать таки. Не выебывайся, признать, что я личность и что я человек разумный. Да? Для этого нужна власть. А для того, чтобы достигнуть власти, нужны деньги. И возникает эта потребность в наживе. И становятся совершенно ясными все эти потребности личности. В признании, во власти и в наживе. И больше нет ничего у нее за душой. Потому что души нет у личности. Поэтому что там за душой личности искать, если самой личности нет? Точно так же ничего нельзя найти в данных науки и в гипотезах каких-то. Ничего нельзя найти о действительности. Все, что делает наука, она служит личности для того, чтобы скрыть, что действительность существует. Поэтому даже в языке, вот в этом общепринятом языке, который мы с вами заучиваем там, с молодых ногтей, под названием там, русский язык или еще чего-то там, да, или кто-то там каким-нибудь украинский язык, учебники изучает. В нем слово «действительность» вообще исключено, по сути. То есть, когда человек говорит о чем-то, что считает действительно существует, он говорит, это реально, да? Реально. Он не говорит, что это действительно. Для него предел достижимого в отношении познания окружающего мира и, соответственно, вот предел, ну так скажем, качества, да, видение мира – это реальность. Он может говорить, что такое это реально. Он не говорит о том, что это действительно. И так уже язык устроен. Так человек приучен говорить, а если он так говорит, значит, он так и думает, понимаете? Ведь то, что человек говорит, это есть четкое отражение того, что он думает. Значит, он думает так. И это нельзя назвать мышлением. Это думание. И это все делает его ментальное тело. Это максимальное, чего он может достичь. Поэтому сосредоточение на каких-то вот достижениях, да, человека, как вот он, на самом деле, вот этой личности, которая присвоила себе название «человек», развесила ему там всякие эпитеты типа «разумный», там еще какой-нибудь «эмоциональный», еще какой-нибудь там «человек», но она человеком не является, она личность. Она создала вот эту иллюзию, да, и пытается называть себя человеком. Так вот, в этом человеческом, так называемом, существовании, да, предел его развития и, соответственно, предел его признания в числе других так называемых человеков, а на самом деле личностей, это некие достижения в области науки, в области искусства, в области каких-то тонкоматериальных эзотерических знаний или экзотерических, да? Но это все порождение ментального тела. Это все не порождение его тонких тел, потому что нет у него тонких тел. И это то, что сейчас представляет собой человек вот в этой стандартной жизни. Но мы с вами говорим о другой жизни, о совсем другой жизни, которая существует в действительности и которая дарована человеку Богом и родом. Поэтому вот опять мне там скажут, что я нагнетаю, что я больше сосредотачиваюсь на негативном. Почему люди так говорят? Потому что, когда я говорю правду о вот этом странном существовании, в этом иллюзорном мире, в этом множественном, в множестве реальностей, да, этих параллельных миров, там, какой-то хрени не напридумывали, да, каких только там очередных гипотез не построили в отношении этих иллюзорных миров. Вот что бы я ни говорил правдивого об этих мирах, все это будет воспринято как негативное живущими в иллюзии. Потому что они живут в иллюзии. В иллюзии все хорошо. Но, правда, не все, да? То есть есть некие, так скажем, отдельные негативные явления, как в свое время в Советском Союзе, да? Как там в этой песенке-то любимой «Следствие идут знатоки», да? Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, понимаете? Вот все на самом деле всегда и везде хотят жить честно. Но вот кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, и вот с ними мы будем вести незримый бой, да? Как назначено судьбой, нам с тобой, да? Так ведь звучит в этой песенке. Так вот, вот эта вот иллюзия, что все кругом прекрасно, но есть только отдельные негативные вкрапления. Это ложь, это неправда, это кривда. Но она этими личностями, этими городоидами, этими врачами, учителями, там, научными работниками или работниками искусства, да, искусства. Что такое бокс? Это спорт или искусство? Они воспринимаются как правда. И когда звучит истинная правда об этих мирах и о том, что действительно составляет суть всех этих явлений жизни, когда правда пробивается, она, естественно, звучит как негатив. Это разрушает иллюзию, показывает всю ложность и иллюзорность этих самых миров, этой никчемной жизни. Причем, ладно бы она была никчемная и самоубийственная для этих конкретных личностей, и хрен бы с ними, с этими личностями. Но ведь они в процессе этой своей жизни вторгаются в действительность, что-то разрушают в природе, гадят земле-матушке. И вот это действительно мерзко. И очень неприятно осознавать, что ты весь есть непосредственный участник всего этого говна, происходящего в этих реальностях и иллюзиях. И вот тут начинаются эти визги, так сказать, бывших врачей или нынешних врачей, или их потомков, или там потомков учителей, или самих учителей, или бывших, или ныне существующих, или научных работников, которые уже там охренительные себе звания там снискали, и, соответственно, там дипломами всеми своими могут кругом там повертеть и показать. И вот это все вот визг начинается с их стороны. Как ты смеешь? Врачи орут. Мы же всю жизнь положили на то, что людей спасали, да? Я тут столько всех перерезал, кричит хирург, да? Столько всего вырезал, да? Столько больных органов вырезал, чтобы спасти жизнь человеку. Вот человек, которому вырезали желчный пузырь. То, что производит желчь, как совершенно необходимую жидкость в человеческом организме. Вот вы вырезали этот пузырь, и в человеке перестала производиться великая жидкость, а в нем все жидкости великие, сакральные, необходимые в человеке. И вот вырезали этот пузырь, и человек перестал быть человеком. Он даже на грубом плане уже не человек. И единственная возможность у него – это вырваться из этого, перейти в действительность и восстановить этот орган. Нет, его теперь будут пичкать заменителями этой желчи. Его будут пичкать всякими диетами, то есть что ему есть можно, что нельзя – переводить его на зависимость от каких-то там медицинских препаратов или этих самых диет и фактически убивать его, да? Но хирург-то, который отрезал этот орган, он будет радоваться и, блядь, кричать, что он тут пиздец как помог этому человеку. Точно так же любой учитель будет визжать и кричать, что он дал ведь путевку в жизнь тому, которому он научил там очередной лжи через какую-то свою дисциплину, которую впихнул, очередную программу, которую впихнул бедному ребенку, да? И он же будет орать, визжать, как ты смеешь! А я не смею, я правду говорю. Если вся система образования убивает ментальное тело человека, если вся система медицины убивает эфирное тело человека, если вся система культурного образования уничтожает астральное тело человека, так я буду об этом говорить. И здесь ничего личного нет по отношению к человекам. А то, что личности воспринимают, это как... Ну, естественно, укол. Когда им говорят правду о том, что они на самом деле делают, естественно, неприятно это слышать. Ведь мы же в кругу своих, все вместе, в круговой поруке, договорились, что мы тут, блядь, великие дела делаем. Человечество спасаем. И вдруг нам объясняют, что на самом деле мы делаем. И нам приходится это признавать. Потому что от правды деваться некуда. Что можно сделать? Заткнуть, попытаться рот тому, кто это говорит. Потому что, ну, блядь, ну как еще это сделать? Только так. И начинаются эти самые по поводу там формы изложения, что орет, что мат применяет, что невозможно слушать, слишком медленно говорит. И вот начинаются эти выверты. И все это видно, понимаете? Вот когда эти комментаторы вылезают, видно, что за личность, во-первых, вылезла. Во-вторых, видно, что ей движет. И можно даже сказать, чем он на самом деле, условно говоря, примерно занимается в своей этой иллюзорной жизни, которую ведет. И уж заведомо можно сказать, что живет он в городе. Ну, либо, может быть, в поселении в каком-нибудь родовом. И вот теперь к действительности. То есть каждый раз, вот я говорил, что я не буду, вроде как, постараюсь не вести разговор на контрасте, не получится. Необходимо вести беседу на контрасте. Потому что увидеть действительность можно только тогда, когда ясно понимаешь, что живешь в реальности, в иллюзии. Если это осознаешь, тогда можешь увидеть действительность. Если ты считаешь свою иллюзию, свою реальность действительностью, ты настоящую действительность никогда не увидишь. Потому приходится пробивать сначала дыру в действительность через разрушение иллюзий и через показ вот этих реальностей. И вот теперь дальше, да? Человек, как он есть, как он создан, как он устроен, как он действует. Вот сегодня поговорим о том, как он мыслит и как действует. И что это за процессы такие в действительности, которые человеком происходят. Процессы мышления, процессы деяний, процессы развития. Начать придется вновь с напоминания о том, как устроена Вселенная. Поскольку, зная, как устроена Вселенная, человек знает, как устроен он. Человек знает, как устроена, например, любая его клетка, как любой его орган устроен, и как, соответственно, устроена там сама Земля-матушка, как устроена Солнечная система, как устроена галактика наша. Он сразу все это понимает. Потому что сама структура, устройство Вселенной есть тот самый образ, по которому, по подобию которого строятся все живые существа во Вселенной. Вне зависимости от их размера, там, я не знаю, рода деятельности или еще чего-то, обязанностей. Все они устроены одинаково, по сути. Так вот, Вселенная, и в русских сказках это сохранилось. Когда я говорю «русские сказки», я не говорю о том, что это принадлежность русской нации. Русский – это светлый. Это не потерявший открытого, светлого взгляда, честного взгляда на то, что внутри него и снаружи него. Так вот, в русских сказках существует великий образ родового яйца. Это то, в чем заключена вся жизнь любого живого существа в нашей Вселенной. Вот есть некий объем, и он со стороны видится как яйцо. И это как его внешняя структура, форма, так и его внутренняя форма. Поэтому, находясь внутри яйца, мы четко осознаем, что мы находимся именно внутри. И вот внутренность мы и видим. И мы понимаем, что главное для нас – это то, как внутри устроено яйцо родовое. А не что у него там снаружи еще. Какие там снаружи яйца болтаются, в каком они порядке расположены, по каким орбитам вращаются. Для нашей жизни это не важно. Нам важно внутреннее устройство нашей Вселенной. Точно так же, как и по подобию, и по образу, и подобию, нам важно не то, что вокруг нас происходит, а то, что происходит внутри нас, внутри каждого человека. Внутри него как раз и расположена действительность, альность, отражением которым вовне становятся вот эти реальности, да, там, всякие иллюзии, майи, там, локи. Самое важное у него внутри. Ему нужно знать свое внутреннее устройство. Тогда он будет четко понимать, что снаружи, и почему снаружи, и зачем снаружи. И как он к нему, к этому, то, что снаружи, имеет какое отношение. Так вот, внутреннее устройство Вселенной. внутренний устрой стародового яйца. Это яйцо условно имеет верх и низ. Внизу тупой конец яйца, сверху острый. Вспомните, это, по-моему, у Свифта в «Гулливере», да, там эти воевали тупоголовые и остроголовые, но которые воевали из-за того, что одни считали, что яйцо надо разбивать с острого конца, а другие, что с тупого. Так вот, видите, даже здесь, вот пусть это там, ну, смешная как бы книга, но она также несет этот образ. Частично она несет этот образ. Образ формы Вселенной. Внутренней формы именно. А вот это вот, как бы, сатира в отношении того, что народ разбирается, с какого конца ее лучше разбивать, это то, что народ-то как бы, им важно внешнее, понимаете, внешнее. Скорлупа их интересует. И попытка добраться до внутреннего через разрушение, да? Это тоже вот, ну, тогда люди тоже что-то понимали, там, 200 лет, 300 лет назад. И что-то пытались донести. Пусть даже в этом страшном проявлении, как литература, да, но пытались что-то донести. И какие-то данные они до нас донесли. Так вот, Вселенная покоится на тупом конце яйца. Это низ. И в самом низу разлит великий огонь первичного творения, великий хаос. Образ его разный там, но чаще всего это образ змея. Змея, великого огненного змея, который свернулся там в много-много колец и извергает из тысячи своих голов пламя вверх. Это великая сила, это единственная сила, сила жизни, если угодно, да, в том числе, опять же, вот, если мы с вами четко знаем, что нет смерти в действительности, а есть только жизнь, то нам не имеет смысла говорить, что это, точнее, ну, разделять, да, силу смерти и силу жизни. Сила огня первичного – это в любом случае сила жизни, потому что смерти в действительности нет. Я уже 1000 раз об этом говорил, что в действительности нет смерти, нет болезней, нет ненависти, нет вот этих вот зависти, ревности, то есть всего, что сейчас наполняет жизнь так называемых человеков, этого в действительности нет. И это четко показывает этим так называемым человекам, что они вне действительности. Если у них все это есть, значит они вне действительности. Я уже тоже 1000 раз об этом говорил. Но вот сейчас необходимо это напоминать, чтобы постоянно возвращать себя в действительность. Потому что мы сейчас с вами говорим о том, как действительно устроена Вселенная. Чтобы понять, как действительно устроены мы. Как это там эти экзотерики, эзотерики называют? На энергетическом уровне. Вот примерно об этом мы сейчас с вами и будем говорить. Там о поднятии кундалини, там, про вышибающие мозги на вылет, блядь, вверх. Вот об этом во всем сейчас поговорим. Так вот, в самом низу Вселенной, в самом низу родового яйца, покоится этот великий тысячеголовый змей. Давайте имя ему оставим, как оно сохранилось на санскрите, да, Ананда Шеш. Это проявление Всевышеня в нашей Вселенной, и имя ему, ну вот как рахманская традиция его сохранила, это Прамагапатай. Почему так? Ну, давайте вот, в рахманской традиции этого не сохранилось, но этот образ донес до нас Андрей Новиков, и я попрошу его раскрыть этот образ отдельно. Пра. Великий образ Пра. Это первая составляющая этого имени. Мага, Маха. Великий, как его пытаются перевести на санскрите. На самом деле это могучий. То есть великий, это, знаете ли, что-то такое вот. Великий Шива. Ну вот он такой очень великий, он большой такой, крутой такой, да? Это уже вот от личностей пришло. А вот Маха, понимание как могучий. А что значит могучий? Могущий что-то делать. Да это другой совсем смысл, согласитесь. Так вот, прамахапатай. Это то, та сила, которая идет. Пра – это, вот я говорю, этот образ я не готов сейчас расписать и показать, но это и сила предков, и сила рода, и сила всех знаний о том, что когда-то было, сейчас происходит, и когда-то будет в будущем. Это сила великого знания и сила великого, одновременно сила великой силы. Вот что такое пра. Маха – это то, что эту силу позволяет применить. Возможность ее применить. Могущество есть такое слово, да? Могущество. Отсюда и маг, тот, кто может. Патай. Это, ну, это санскритское слово, да, вот есть, это место применения, так давайте скажем, вот и больше не будем об этом говорить. В Индии очень много мест священных, святых, которые вот заканчиваются на патай. Это места, где прощаются с родственниками, когда их сжигают, например. Это места, где, ну так скажем, происходит рождение, зачатие. То есть вот великие места. Великие места обмена с действительностью, с тонкими мирами, где вот с духовным миром происходит общение. Вот эти места, они все заканчиваются на патай. То есть это место, где хранится эта сила, хранятся эти знания, дарованные богами и родом. Это прамага патай. Есть проявление Всевышеня, которое дает осознание этой силы прамага патая или великого змея Нанда-Шеш. Его имя Прабух. Пра-бог. Это бог, отвечающий за пра, за вот эту вот великую силищу знания и силы. Пра-бог. И он хранитель этой силы. Ну и если угодно, это тот, кто сдерживает ее от того, чтобы она разлилась и все уничтожила выше себя. Ведь когда хаос изливается и не обуздывается, да, он все уничтожает на своем пути. Это вот в физике сохранившаяся гипотеза о тепловой смерти Вселенной, что там энтропия только возрастает, и рано или поздно все выровняется в температуре, и наступит общий пиздец, как бы. Но это вот одна из моделей, гипотез физики, которые показывают всю ублюдочность этой физики. Ну, то есть один из примеров парадокса, который неразрешим в рамках этой науки. То есть все обязано просто умереть рано или поздно. Потому что вот и это происходит почему? Потому что нет знания у этой науки физики о действительном устройстве Вселенной. А вот сейчас мы его увидим, и станет ясно, что это дурь. Так вот, далее, есть, так скажем, как бы это сказать-то, картина устройства, да, Вселенной. Вот как она устроена внутри, ну из чего она состоит, давайте так говорить. Вот внизу просто, да, великая сила, огонь и никаких форм. Просто сила. Великая могучая сила. Поэтому и прамахапатай, да? Великий, могучий. Великая могучая сила. Вверх от нее вздымается. Вверх. Практически до вершины яйца родового. Вздымается обелиск четырехгранный. Вот не случайно в Египте сохранилась масса этих обелисков, и сколько их вывезли там и в Англию, и в Америку, и в Россию-то вывозили, и в Питере даже есть эти обелиски. И кто-то их строил, ну, как бы, вот там есть этот обелиск в Вашингтоне, да, в Соединенных Штатах Америки, который представляет собой четырехгранный обелиск, немножко сходящий на конус, то есть его основание больше, чем ближе к вершине. И наверху его пирамида. Причем видно эту пирамиду, вздымающуюся вверх, а у нее есть точно такая же, но, правда, более длинная пирамида, уходящая вниз. Вот от этой полочки, разделяющей две пирамиды. То есть наверху этого обелиска октаэдр. Две четырехгранные пирамиды, совмещенные основаниями. Сам этот обелиск носит имя Аллатарра. Аллатырь, алтарь, отсюда слово, да? Тем, кто еще что-то там от христианства там принимает и пытается узнать, что же там в христианстве еще есть от вед, от действительных знаний об устройстве Вселенной, человека, жизни. Аллатырь, алтарь, Аллатарра. Это обелиск. А вот тот октаэдр на вершине обелиска покоящийся зовется Сварга. Сварга. И та пирамида, которая уходит острием вверх и, по сути, касается выхода из нашей Вселенной, на острием упирается прямо вот в краешек этого острого конца яйца. И там есть выход из нашей Вселенной, который, правда, еще надо пробить. Вот эта пирамида носит название Сварга Пречистая. Та пирамида, которая уходит острием вниз, зовется Пекельные миры. На вершине пирамиды Сварги Пречистой находится выход за пределы, в трансцендентальность, как это называется, да? То есть в более тонкие и более уже близкие к духовным мирам миры. А на вершине пирамиды, уходящей вниз пекельных миров, находится громадная совершенно красная тяжелая планета под названием Пекло. Она ближе всего к изначальному огню. И, соответственно, максимально горячая и тяжелая по условиям жизни. И есть вот эта вот плоскость, которая разделяет пекельные миры и Сваргу Пречистую. Эта плоскость называется Срединный мир или Мидгард. Для того, чтобы чтобы понять более тонкое устройство, более как бы детальное устройство, да, сварги, вам нужно обратиться к изучению великого знания, которое оставили нам одни из наших явных предков, скандинавы, оставили в виде знания о древе Игдрасиль. Там вы тоже будете знакомиться со Срединным миром, разделяющим миры, ну так скажем, разрушительные, там, тяжелые, да, и миры светлые. Так вот, Срединный мир, Мидгард. И наша Земля как раз в этом месте Сварги и в этом месте Вселенной и находится. Именно в Срединном мире. Потому человеку так интересно, давайте так скажем, жить в этом месте. У него есть полная свобода выбора. Либо идти в разрушение, вниз, либо идти ко Всевышнему, в созидание, вверх. Этот выбор делает каждый человек в процессе своей деятельности, в действительности. Но это речь о человеках. Личностям вся эта красота недоступна в принципе, это для них сказки. Потому что для них нет ни действительности, ни какой-то деятельности, ни какого-то выбора вообще. Это запрограммированные, зомбированные. Ну, почему зомбированные? Почему вот называют зомбиками, да, личностей, городоидов живущих? Ну, потому что они не живые. Они не живые. Это роботы, биороботы их там называют, да? Поэтому их процесс просто программированием называть нельзя, потому что они себя каких-то живых все-таки строят, да? То есть, типа, я руками двигать, ногами могу, я могу какие-то там произведения искусства создавать, какие-то научные теории строить, ну, или что-то там могу, в принципе, ну, хотя бы детей я могу делать, ну, типа, сунуть-вынуть там и что-то кого-то родить, да? Поэтому я, типа, живой. И это и есть зомби, да? Поэтому процесс программирования касается просто роботов, а тех, кто из себя пытается что-то живое представить, это будет называться процессом зомбирования. Это будут зомби. Ничего личного. Просто картинка. Принимайте, не принимайте, это, ну, ваше дело личное, как бы. Вот. Дай бог, что оно перестанет быть личным и станет когда-нибудь человеческим, и какие-то дела действительно начнутся. Уже не по поводу того, чтобы со мной спорить там, или пытаться меня заткнуть, а все-таки что-то делать для того, чтобы действительно, ну, переставать быть вот этим зомби и становиться человеком. Так вот, выбор – это великий дар богов, данный нам по месту нашего рождения. Поскольку рождаемся мы в срединном мире, в котором есть выбор двигаться вверх или вниз. Очень важно в том, что я сейчас говорю, сохранить вот это ощущение направления вверх и вниз. Это ощущение должно быть внутренним чувством, всегда живущим где-то на самом глубинном уровне, чтобы всегда было ясно, что означает слова «опуститься». Человек опустился, вот говорят, да? Человека опустили, развратили, в другую сторону закрутили, да? Развертели. Отвратили, увели от врат, да? Или просто остановили во вращении. Это вот чувство должно быть очень глубоким. Чувство направления движения по вертикали. Это чувство позволяет обрести ось. Ось. Это так же, как говорят о человеке, что вот у него есть стержень, да? Он крепко держится, у него есть стержень. Его очень трудно сбить с пути. Внутри стержень у него, да? Это вот и есть человек, обретший ось. И отсюда великие слова обретают тоже смысл, великие слова родного языка. В ось становления, восстановления. В ось рождения, возрождения. В ось питания детей, да? Направление их на путь истинный. И масса еще других слов, именно связанных с этим великим образом оси. Итак, это вот, ну так скажем, картинка, да, устройство Вселенной. Теперь о том, какое действие в этой картинке происходит. Внизу Прамагапатай, великий змей Ананда Шеш. Сила, знание, все вместе, но бесформенное, а потому разрушительное. Это хаос. Вверху космос. Это структурированный хаос. Осознанный хаос. Оформленный хаос. Хаос, заключенный в определенную форму и потому переставший быть разрушительным. Есть некое разумное начало, которое во Вселенной господствует, не дает хаосу распространяться, а использует эту силу в созидание разных форм, А любая форма, созданная во Вселенной, суть живая форма. То есть нет разделения на живой и мертвый мир, которым грешит вот эта вот наука биоложества, да, которая занимается вот, ну, есть мужеложество, да, есть скотоложество, а есть биоложество. То есть ебут, ну, все живое, да, то есть вот биология, она такая наука. Ну, или там ложь обо всем живом. Вот она разделяет на живой и мертвый мир. Так вот, во Вселенной нет ничего мертвого. Все живое, оформленное, наполненное смыслом, разумом и, соответственно, жизнью. Это есть космос в противоречии хаосу. И этот космос – это именно то, что расположено в Сварге. Почему говорят, когда там говорят о наших предках, которые суть, там звездочки на небе, есть там разные созвездия, да? И все это в Сварге находится. В Сварге. Все это действительно во Сварге. Вот в этом самом Октаэдре, наверху великого обелиска Алатарра. И там действительно космос расположен. То, что оформлено, то, что обуздано, то, что вразумлено, где есть разум, и есть, соответственно, жизнь. Какого-то противоборства между хаосом и космосом нет. Вот как в этом фильме, там, про египетских богов в очередном, там что-то там Горсетом там, это, как всегда, воюют. И там, значит, вот Всевышним он не называется, значит, вот их отец Ра, точнее, он отец, вообще отец отцов, он дедушка, он типа отец Азириса, да. Вот он каждую ночь бежит, так сказать, куда-то там и нападающего на него этого змея, так сказать, вот хаоса, каждый раз побеждает и засовывает его обратно куда-то там. Но каждую ночь вот он этим занимается, иначе, если он этим не будет заниматься, этот змей вырвется и все пожрет и уничтожит. Да это вот дурь собачья, понимаете? Это очередная вот эта голливудская придумка. Я уж не знаю, там она христианская, не христианская, кто это заказывает, но это вот для того, чтобы нас с вами, наше с вами истинное знание о том, как устроена Вселенная, как устроен человек, соответственно, да? Вот этого знания нас лишить. Вот нет противоборства хаоса и космоса. Хотя бы потому, что они в пространстве разделены бесконечным, бесконечной высотой Алатарра, великого вот этого, как это же белгорюч камень, да, на котором покоится вся земля, матушка, ну как вот в сказках тоже, да, он как бы держится на нем, все покоится на Алатаре. По нему сварок стучит, выбивает искры, да, и новая жизнь рождается от этих ударов. Но так же и есть сварок, он отвечает за сваргу, вот за этот космос. Но сам-то камень, он незыблем, и нельзя сразу подлезть под него, и как бы вот из-под него вдруг вырвется этот великий змей, который все пожрет. Нет. Это великая сила, которая разделяет, с одной стороны, да, хаос и космос, но с другой стороны, она их не разделяет в смысле того, что разводит в разные углы на ринге, да, чтобы они не подрались, а просто так устроена Вселенная. Чтобы противоборства не было, а чтобы было взаимодействие единого целого, хаоса и космоса. Он осуществляет взаимодействие. Это все равно, что купец в правильном понимании в обществе, в нашем родовом, в этом первобытно-общинном, родоплеменном строе обществе. Купец занимался тем, что осуществлял связь того, что если бы он не осуществлял эту связь, подрался бы между собой. Купец, он такой, он с одной стороны коммуникатор, с другой стороны, он всегда миротворец. Он всегда устанавливает целостность, а потому не дает возможности распри каких-то, да, которые возникают при разделении, при осознании того, что я другой. Это как вот, я осознал, что я другой, я украинец, и теперь я буду отстаивать свою территориальную целостность и выгонять всех русских нахуй, бля. Вот этого в нормальном обществе, в первобытном общинном родовом, не может быть, просто потому, что там есть купцы, которые эту хуйню просто не допускают, понимаете? У них задача такая. Связывать и исцелять. Так вот здесь это Аллатырь делает. Аллатарра. И вот дальше процессы, которые происходят, и единственный процесс, который в принципе происходит во Вселенной, в том числе и единственный процесс, который в человеке происходит, это вот тот процесс, который я пишу сейчас. Да? Вот существует, еще раз говорю, значит, проявление Всевышнего как, собственно, этот огонь, и это Прамагапатай. Есть проявление Всевышнего как, ну так скажем, хранители этого огня. Это Прабог, хранитель Пра, да? Этой вот силы великой. Силы, знания, там, чего угодно, но не оформленный. И есть мысли Бог, который все это осознает, проявление Всевышнего, как вот эта осознающая сила. В том числе не только осознающая, но и структурирующая хаос сила. Она осознает, что такое хаос. Она осознает, для чего он сделан Всевышним. Всевышним. И он, мысли Бог, позволяет родиться мысли, которые дальше, будучи поднятой на уровень сварги, позволит реализовать эту силу и эти знания, которые хранятся в хаосе, которые есть суть Прамагапатай и которые хранятся Прабогом. Это мысли Бог. И он своей силой мысли поднимает силу Прамагапатая, дарованную ему Прабогом, на определенный уровень в сварге. И реализует эту силу в определенных действиях, которые порождают какие-то формы. Еще раз повторяю. Поскольку там все живое, то все формы, которые порождает мысли Бог во Вселенной, в действительности, они живые формы. Это формы жизни. Он порождает что-то живое. Все живое, разумно. Вот эта попытка человека сказать, что он разумный, а вся остальная как бы живность тут, она неразумная. Она разумом не обладает, и поэтому он тут крутой царь природы. Ну, как опять же, эти долбанные науки под названием биоложество и прочая остальная херотень пытаются нам доказать, да? И туда же это расоложество, так сказать, это, и это гинекология, так сказать, расовая, или как она там, ДНК-гинекология, блин, все туда же, да? Вот попытка, так сказать, показать, что человек, он разумный, а все остальные нет. Это не так. Разум – это то, что создает форму. То, что придает форму вот этой вот великой силе, поднятой снизу Вселенной. И поскольку рождается форма жизни, любая жизнь разумная, если в ней нет разума, она не может быть жизнью. Она живет только потому, что в ней существует разум. Это великий разум Всевышнего, который и держит все эти формы. Потому, когда вот говорится о человеке, да, и тут всякие эти вылезают, опять же, всякие от медицины произведенные науки под названием физиология, диетология, сексология и всякая разная другая пиздология, так сказать, вот вылезает и начинает рассказывать, а мы знаем, какие процессы в человеке как происходят, да? Вот ни хера они не знают. Потому что они не знают, как работает клетка, как работают органы на самом деле. Они ничего этого не знают. Знает об этом только Всевышний. И если бы он об этом не знал, и если бы разум в каждой клетке человека не присутствовал, в каждом органе не был свой разум, который держит форму, и осуществляет жизнедеятельность, то есть деятельность жизни, любой составляющей человеческого организма, человек подох бы сразу, понимаете, и исчез бы, растворился. Только разум и только Всевышний, будучи присутствуя в каждой клетке, в каждом действии, в каждом вот деянии, что происходит вообще в человеке, в каждом явлении. Вот если бы он не присутствовал как великое разумное начало, человека бы не было просто. Поэтому еще раз повторяю, ничего во Вселенной мертвого нет. И в действительности нет смерти, есть только жизнь. Точка! И все остальные науки, которые говорят не так, врут. И все их великие диссертации ими написанные, великие признаниями полученные, ничего не стоят в действительности. Это полный пиздеж и провокация. Точка! Дальше двигаемся. Итак, мысли Богом поднимает силу прамагапатая с разрешения прабога на нужный уровень сварги и материализует мысль в действие и результаты этих действий. Создаются формы, разумные формы жизни. Это может быть все, что угодно. Это может быть клетка, это может быть атом, это может быть там, я не знаю, какие там эти нейтрино там, а это может быть насекомое, это может быть растение, это может быть человек, это может быть планета, Земля, это может быть звезда, совершенно разная. Звезды разные ведь бывают. Это может быть целая галактика. Все это делается по единой схеме. Точно так же работает человеческий организм. И вот дальше энергетическое устройство, так называемое, да, которым нас все время грузят всякие экстрасенсы, йоги там, эти вот чакры начинают нам расписывать, энергетические центры, которые крутятся там, что-то куда-то распределяют, одни там дуют спереди-назад, другие сзади вперед, другие снизу вверх. В общем, короче, это, там всякие эти самые потоки там. Все это прекрасно, да, эти потоки чувствовать, там, двигать их. Вот, но надо как бы четко совершенно понимать, что ты можешь принять любые гипотезы о том, как ты устроен, от каких-то других людей, которые тебе об этом расскажут. Но пока ты сам себя не изучишь самостоятельно и не примешь то, как ты устроен самостоятельно, ты ни хрена про себя знать не будешь. И ты будешь заниматься, знаешь, вот этими практиками, которые, ну, когда-то дают результаты, когда-то не дают результаты. Потому что это все вот ментальный анонизм. То есть у вас есть там хуй какой-то в голове, вот вы его дрочите, так сказать, ну, и там разными способами дрочите. А вот для того, чтобы это что-то... Ну, от анонизма все равно дети не рождаются, понимаете? Сколько ни дрочи. Вот для того, чтобы что-то родилось у вас действительно живое, и чтобы вы свою функцию как чада Божьего реализовали все-таки, вам нужно эту дрочилу закончить и заняться нормальной любовью с самим собой. Выяснить, как признать и принять и понять, как вы действительно действуете, зачем вам половина супруга или супруг, и как все это взаимодействие далее будет рождать новые формы жизни. Это вот ваш путь самоосознания. Начинается он с того, что вы осознаете, что вы устроены так же, по образу и подобию, как и вся Вселенная. У вас также есть в определенном месте расположена сила и знания, данные вам по рождению от Бога. Не от мамы с папой, там, как там говорят, и ничего там от чего-нибудь, а от Бога дана сила и знания. То есть у вас собственный есть хаос, собственный змей Ананда Шеш, собственное проявление, соответственно, прамагапатая и собственный прабог, который эту силу хранит. И это и есть вот та самая сила, которую змеей кундалини называют там по-разному, там, да. Та сила, которая хранится у вас внизу туловища. Туловища. И потому так важно все практики просто физические, понимаете, физические, которые, опять же, вот нет такого психофизического, есть просто физические практики. Это то, что вам позволяет ухаживать за чем-то, что имеет проявление на всех уровнях, на всех ваших 9 уровнях, всех ваших 9 тел. Вот на всех уровнях ваших 9 тел происходит практика, например, сжатие ануса. Она называется Маха-мудра. Маха-мудра. Великая мудра. Могучая мудра. То, что вам свое могущество позволяет сохранять, поддерживать, осознавать. Вот это вот работа. По сжатию ануса. По правильным вот этим техникам, о которых говорят йоги, но смысла они не доносят. Не потому, что они плохие, и они не понимают смысла, а потому, что это не доходит до тех, кому они пытаются объяснять смысл. Поэтому приходится там другие смыслы рассказывать, что на всем этом анусе расположены там биоактивные точки, которые действуют на самом деле. Там есть проекция, значит, вот всех органов человека. И когда вы сжимаете анус, еще понимаете, как вы ее там сжимаете, впереди, там, по бокам или сзади. Вот вы начинаете, по сути, массировать там свои органы. Там. Ну, в общем, вот такую фигню. Ну, это не фигня, это правда чистая. Но это все не суть. А суть в том, что эта практика позволяет вам управлять данной вам богами силой на то, чтобы исполнять свое предназначение на этой земле. О великом образе предназначения мы еще с вами тоже поговорим. Может быть, не сегодня. Может быть, сегодня там в конце я просто чуть-чуть об этом скажу, а дальше его раскроем уже в следующей беседе. Итак, в человеке есть, так же как во всей Вселенной, внизу туловища, сила хаоса, и, соответственно, есть проявление прамагапатая, есть проявление прабога. Естественно, в человеке есть проявление аватарра, и это его позвоночник. Это тот позвоночный столб, так же, как и аллатырь иногда называют столбом. Но и в русских сказках и в былинах сохранилось, вот как там ходил Святогор, обходил столб земли, да? Обходил дозором столб земли. Столб, не столб, а столб. Вот есть позвоночный столб. И это проявление аллатарра в человеке, который держит его сваргу. Чувствуете, да? Дальше. Что внутри позвоночного столба у человека есть? Спинной мозг. Это и есть тот проводник силы мысли, средоточие и проявление мысли Бога, который есть в человеке. Это тот стержень, по которому поднимается мысль и, соответственно, поднимается сила, осознанная этой мыслью, на определенный уровень в человеке, для того, чтобы далее выйти на какой-то уровень его человеческой сварги, чтобы совершить какое-то действие, получить какой-то результат. И дальше есть некие обработчики этих результатов. И это главный обработчик – это душа, одно из тонких тел человека. Дальше данные от того, что восприняла душа от этих результатов действий, поступают в разум человеческий. Ну, некое такое, можно сказать, цифровое, да, устройство, которое обрабатывает эти данные. И обработанные данные вновь поступают к мысли Богу за очередной порцией силы, которую поднимает рожденная обработка этих данных, мысль, опять поднимает силу на нужный уровень, происходит следующее действие, рождаются следующие результаты. И так происходит жизнь и деятельность человека. Обратите внимание, я не говорю о том, что действия человеком совершаются через последствия действий руками, ногами, там, головой. Человек как единое целое, единая структура из 9 тел, действует целиком и на разных уровнях грубости или тонкости нашей действительности возникают результаты его действий. Эти результаты зависят от, ну и соответственно, уровень, на который поднимается сила, а зависит от развития человека, от того, как он освоил свои тела, как он их отстроил, какие деяния он уже совершил и какие результаты этих деяний являются его багажом и основой для следующих, да, какие он освоил, например, навыки там, да. Причем, еще раз говорю, навыки – это не просто на физическом плане, это на всех уровнях обучение происходит человека за счет его деяний, жизнедеятельности. Все тела учатся как единое целое. Для человека, который не осознает пока еще всей этой красоты своего устройства и всех дарованных ему возможностей, начало пути к осознанию и освоению этих сил и возможностей ведет через действие, идет через действие в материальном, явном мире. И это есть освоение ремесел изначальных, которые человеку даны от Бога. И это не ремесло по тому, чтобы сидеть на тракторе и пахать поле, а это ремесло по тому, как это ремесло. Сейчас я прервусь ненадолго. Давайте продолжим запись. Просто интернет сбойнул. Пришлось на время прерваться, чтобы переустановить связь в скайпе. Итак, немножко мысли потерялась, но не страшно. Важно, очень важно понимать, что человек, начиная путь от вот этой страшного состояния личности, да, зомби, биоробота, начиная путь к человеку, он начинает прежде всего с деятельности на физическом плане и с деятельности по восстановлению своих способностей что-то делать самому в действительности. То есть обеспечивать себя пищей, обеспечивать себя кровом, обеспечивать себя одеждой, то есть восстанавливать в себе способности к рукоделию, к домоводству, к общению с растениями, животными, с камнями, с землей, с воздухом, с водой, с ветром, с огнем, с солнышком, с богами, с родом. И все это происходит не по мановению волшебной палочки и в каких-то медитациях, как нам пытаются это представить, или на каких-то там семинарах, где производят нам восстановление связи с родом, или подключение к родовому каналу, как тут модно стало, да? Нет никаких родовых каналов. Каналы – это все, знаете, вот из этих реальностей. Страхи оттуда же. Это все из реальностей. А в действительности есть элементарные действия в соответствии с конами домостроя, в соответствии с 9 основами духовного развития, в в соответствии с правилами общения с родом, элементарными действиями. И путь к этим действиям только на земле. В городе эти действия совершить невозможно. Тут уже я не буду на этом останавливаться, это очевидно. Там нет ни богов, ни рода, ни действительности. И это путь на землю, путь к хозяйствованию, путь к самообеспечению, уничтожению всех своих привязок в виде наркомании разного рода. Что такое наркомания? Это попытка сбросить ответственность за что-то, что с тобой происходит. На человека, на там, продукт питания, на какое-нибудь там химическое вещество, да, на какой-то там способ типа там курения чего-нибудь. То есть вот что такое наркомания. Вот от всех этих видов наркомании, зависимости, соответственно, необходимо будет избавляться. И избавляться не посредством, как это, я брошу курить с понедельника, да, а посредством совершения действий, которые своими результатами изживут все эти зависимости. Это все совершенно просто, все совершенно очевидно, и все совершенно необходимо для того, чтобы быть сделанным, если человек хочет стать человеком из вот того существа непонятного рода племени, которым он является в городе, стать человеком. Все начинается с элементарных действий и с элементарного восстановления элементарных навыков. Для этого всего нужна сила духа. Несомненно, нужна сила духа. О том, как обретать эту силу духа, мы с вами много раз говорили. Сейчас я просто напомню, да? Дух воспитывается, взращивается, и сила духа обретается за счет постоянного проявления воли на какие-то действия, вот которые вы все время откладываете там. Начинайте с малого. Вот вы там месяца два откладывали, я не знаю, там, разобраться на своем столе. Вот разберитесь на своем столе. Найдите на это время, сделайте это. Вы там тысячи уже прочитали книг по поводу того, что надо... там детку изучили, зазубрили на зубок Порфирия Иванова, что надо там обливаться по утрам, там, что холод лечит. Вот начните это делать. Раз, два, и заставляйте сначала себя, заставляйте делать это каждый день. А потом это вам будет радость доставлять, когда вы будете это делать уже по собственной воле, чувствуя, какую силу это вам дает. Это взращивание силы духа, без которой совершение действий невозможно. Но обратите внимание, сейчас мы говорим о выходе из реальности в действительность. Потому и методы искусственные, понимаете, да? Мы говорим о том, что силу духа взращивать, еще чего-то. А до этого мы с вами говорили о совсем другой жизни, в которой речь не идет о том, чтобы себя что-то заставлять, а о том, чтобы следовать тем дарам божественным, которые у вас есть, тем возможностям и способностям, и просто исполнять то, что вам нужно делать, да? В той самой простейшей схеме, которую я описал. Осознание силы, осмысление этой силы, поднятие силы на нужный уровень, применение ее в каких-то действиях, получение результатов, осмысление результатов, в соответствии с ним вновь осознание силы, осмысление силы, поднятие и дальше по цепочке. Ничего другого в вашей жизни и в вашей жизнедеятельности вам не дано. Это единственное, что вам дано. Это единственный способ совершения действий. И не освоить его, ну, странно, да? Поскольку это единственный, еще раз говорю, способ действия. Другого не дано. То, что вы считаете действием в своих реальностях, Ну, можете продолжать считать. То, что вы считаете результатами этих действий, можете продолжать считать результатами. Итак, вот это вот способ, единственный способ правильной жизнедеятельности человека. И не только человека, а это правильный способ жизнедеятельности Вселенной, галактики, солнышка, любого бога, проявления там Всевышнего, любого живого существа, любого насекомого, любого там животного, любого растения, земли матушки, кого угодно. Это единый способ жизнедеятельности. Другого не дано от Бога. Все, что другое, от лукавого, как говорят. Поэтому и дальше смотрите на то, что вам тут... Откуда к вам приходят все вот эти рассказки про то, там, как себя что-то заставить, как там какие-то свои желания реализовать, как там преобразовать реальность из реальности в реальность. Вот все это дальше осознавайте, да? Что это за способы действий, которые вам предлагаются? Откуда они идут? Значит, вот единственный способ действия от Бога, все остальное от лукавого. Лукавый – это не дьявол, лукавый – это не какое-то существо. Это способ жизни, лукавство, да? Это способ лицемерия, способ подмены, обмана, там, предательства, чего угодно. Это вот лукавство есть, да? Вот все это действительно от лукавого, от лукавства. Все это от обмана идет. И если вам приятно и радостно, с вашего понимания о том, что такое радость, жить в этом лукавстве, продолжайте жить. Не надо вам в действительности, не суйтесь туда. Вы там только нагадите, если там чуть-чуть проявитесь. Не надо. Вот давайте продолжайте жить тем, что вам радостно. Продолжайте считать себя там человеком разумным, продолжайте своими регалиями гордиться, продолжайте там достижениями своими великими, продолжайте копить деньги на гроб, продолжайте там насиловать своих детей, так сказать, направляя их и участвуя в их развитии, соответственно, обучении и прочем там насилии над ними. Продолжайте. Вот не надо сюда соваться. В эту другую жизнь вам не надо. Сюда путь только тем, кто действительно способен чиститься, способен трудиться, способен принять на себя данную им меру ответственности, ну и, соответственно, реализовать свои возможности, самостоятельность, ну и двигаться вот по линии предназначение. Ну и теперь, я думаю, достаточно на сегодня вот этого самого, этой самой картины, потому что, ну, если удалось показать единственный способ жизнедеятельности любого живого организма во Вселенной, ну, дай Бог, удалось. Не удалось, ну, удастся в следующий раз. Закончу на сегодня я попыткой показать, благодаря, опять же, хорошим людям, каждый из которых свою толику осознания великого образа донес. Это и Андрей Новиков, и Юрий Викторович Тюрин, это и Александр Пыжиков, это и Алексей Васильевич Трихлебов. Хорошие люди. Есть такое слово – предназначение. И вот начинаются разные, так сказать, игры с тем, чтобы там предназначение свое определить, там, рассчитать, да, и дальше есть вот эти все, давайте там научимся читать нити Макоши, давайте судьбу предсказывать, давайте там по руке гадать, рунические там эти расклады херачить, вот давайте вот мантикой этой займемся, ну, предположим, да, ну, либо там не мантикой, а авторитетные там, авторитетные заключение эксперта привлечем. Ну, то есть чувака, который знает предназначение любого человека, который к нему не приведи. Он сразу тут посмотрит в глаза и сразу пиздец, какое предназначение расскажет вам. Ну, естественно, за определенные деньги, да? И вы тут же это предназначение воспримете и похуячите светлое будущее. Так вот, давайте это все зачеркнем, да? Крест на этом поставим. Вот крест где ставят? Вот это тоже образы, да, родного языка. Где ставят крест? Крест ставят на могиле. То давайте похороним это все. И возьмем вот то, что живое. То, что действительно несет смысл великий, да, этого слова. Предназначение. И вот смотрите как, да? Вот есть слово «значение». Есть «на» приставка. Это то, что либо сверху в пространстве, либо следует за во времени, да? «На» значение. Вот «назначили вас кем-то на работе». Назначили. Почему вас назначили кем-то, дали какую-то должность? Потому что у вас есть некое значение, в соответствии с которым вы можете занимать эту должность. Поэтому происходит назначение. Но это по правилам, да, я не говорю там про всякие эти кумовство, там, так сказать, по блату, все дела. Я вот ну так, нормальные как бы рассматриваю всякие такие человеческие, честные вроде, да, образы, понятия. И есть предназначение. Это что во времени следует до, да? Но в то же время пред содержит в себе не просто информацию, как приставки о том, что существует до, или там было до, или рассматривается до. В слове «пред», если рассматривать это как слово, звучит слово «предки», «род». Чувствуете, да? Так вот. Чтобы понять свое предназначение, надо сначала понять, что вы не способны понять свое предназначение. Вам его нужно почувствовать. Без того, чтобы вам почувствовать своих предков, свой род, без того, чтобы почувствовать свое значение, то есть самоосознание провести. Кто вы, что вы, когда вы, зачем вы, почему вы, где вы. Вот все это значение собственное. Почувствовать. Без того, чтобы сориентироваться в том мире, в который вы приходите, ощущать свою жизнедеятельность. А это и есть осознать, что такое «на». То есть это... ну, как бы в пространстве сориентироваться и во времени, да, вы предназначение свое почувствовать не сможете. Вам нужно провести очень серьезную работу, внутреннюю работу. Прежде всего, внутреннюю работу над собой, чтобы это предназначение почувствовать. Видите, да? Вот я сейчас не буду расписывать все эти образы, завязывать их в какие-то цепочки. То есть как можно распределить, вот, чтобы собрать в единый образ этот вроде бы разрозненное слово, да, в котором две приставки и там само слово, которое тоже дробится там на суффикс, там корень, как нас приучили, да, вот разорвать слово там. Вот его нужно собрать. Но для того, чтобы его собрать, и действительно осознать свое предназначение, прочувствовав его, необходимо сначала прочувствовать его части. А части эти не конкретно этого слова, а это части всех остальных слов и всех остальных явлений ваших. То есть предки, род – это необходимая составная часть любого явления в вашей жизни, любого события, любого вашего действия. Это главное, одно – это составляющая, важнейшая составляющая его часть. Значение содержит в себе и корень знания, и корень чин, ну то есть самоосознание, да. Вот есть там жен чина, да, есть муж чина. То есть чин — это не просто вот какой-то чин в армии, да, там, в должностной лестнице. Нету никакой иерархии, какой должностной лестницы в действительности. В нормальном мире, в сварге пречистой. Чин означает самоосознание себя в применении в определенной области. И вот это вот и есть значение, да? То есть вот этот образ тоже необходимо собрать, а потом уже собирать образ из тех образов, которые вы осознали. Предназначение. Это вот получается некая такая, знаете ли, самостоятельная работа. Я понимаю, что я говорю для очень малого количества тех, кто меня услышит, кто действительно что-то начнет делать, да. Все ведь в основном ждут, что я сейчас тут что-нибудь великое открою, они развесив уши посидят, вдуют себе в уши, и дальше станут велико, так сказать, расти куда-нибудь, но сидя на диване. Ну вот это большинство, к сожалению, тут, это я прекрасно осознаю. Но кто-то, я надеюсь, все-таки эту работу проведет. Я прошу об этом не потому, что мне лень, да, а потому что я не могу за вас совершить эту работу. Вот очень многое из того, что мы с Сашей рассказываем, с Александрой, супругой моей, из того, что практикуем, очень многое, и сейчас практически большинство из того, что вот мы рассказываем, практикуем, невозможно без вашей самостоятельной работы реализовать. Невозможно. Мы ничего сделать не можем в вашей жизни. Мы можем только побудить вас к самостоятельной работе. Никто никогда нигде не откроет вам ваше предназначение снаружи. Только вы сами, собственной, серьезной работой, собственным трудом, совместно с родом и Всевышним сможете прочувствовать, осознать и реализовать свое предназначение. Эта работа самостоятельная, в полной мере вашей собственной ответственности, и никто за вас ни за какие деньги ее не совершит. Если вы тешите себя иллюзией, что вы заплатили деньги, кто-то вам открыл предназначение, вы начали в соответствии с тем, что вам открыли, что-то делать, знайте, что вы идете не туда, что вы продолжаете бродить в потемках, в этих реальностях, и выхода вам оттуда нет, потому что вы еще дальше оказались от действительности, от рода и богов, и от самого себя. Только придя к самому себе и начав что-то делать самостоятельно, вы начнете вот это великое движение человека. Человека, жизни человеческой. Вот только тогда начнется это великое движение к вашей вечной жизни, которая дарована вам богами. Все на сегодня. Всем добра. До следующих встреч.